Рыцарь скелет в ином мире. Эпилог. Раротоя, одна из эльфийских деревень в Великом лесу Канады. Дом старейшины, особняк в живом дереве. За дверью в особняк сразу располагается большой атриум. По кругу возвышаются огромные колонны. Вся эта конструкция тянется вверх на 3 этажа. Прямо напротив входа находится коридор с множеством дверей по всей длине. По обеим сторонам атриума выстроены лестницы на 2-й этаж, где находится столовая, соединенная с кухней. Гленис вместо своего мужа сидела в столовой во главе большого деревянного стола. Она – мать Рианы, у нее такая же лиловая кожа, как и у дочери, и такие же белоснежные волосы, не считая того, что они сплетены в косы длиной по плечи. Ариана сидела напротив матери, мы с Чиомой разместились по обе другие стороны стола, а Понта, весело виляя хвостом, сидела под столом и лакомилась фруктом, похожим на абрикос, который дала ей Гленис. «Приносим извинения за неожиданный визит!» Молчание нарушило Чиомы. Дошло до того, что девушка опустила голову, тем самым она показывала поникшие ушки. Но Гленис лишь ухмыльнулась и махнула рукой на такое официальное извинение. «Все хорошо, ведь Арк может перемещаться с помощью магии прямо в деревню!» Сразу после инцидента в Святой Империи Либуран я воспользовался магией перемещения на дальнее расстояние, вратами перемещения, и перенес нас прямо ко входу в особняк старейшины. Вообще-то, у Чиомы не было нужды извиняться, так как это была моя вина. Я перенес ее в это место, хотя и знал, насколько настороженно эльф относится к посторонним. Поэтому я опустил голову и сам извинился. «Простите, Гленис Доно, больше такого не повторится».
«Буду признательна, но если учесть, что посетитель принадлежит к народу гор и равнин, я могу одобрить такой поступок. Мы расы, что находятся в меньшинстве, должны жить в дружбе. Верно говорю, Чиомы?»
Озорная улыбка на лице эльфийки заставила Чиомы нахмуриться, когда та кивала в ответ.
«Кстати, отец еще не вернулся?»
Выпив немного чая и поставив чашку на стол, задала Ариана простой вопрос.
«Он отправился в Мейпл сразу после вашего ухода и до сих пор не вернулся. На случай, если он свяжется со мной, я хотела бы услышать ваш доклад»,
ответила Гленис, развернувшись к дочери. Ариана согласилась и принялась рассказывать своей матери обо всем, что случилось в Лейбнице. Молча выслушав рассказ, Гленис вздохнула и перевела взгляд на меня.
«Я немного разобралась в положении дел. Вам удалось узнать, куда отправили 5 оставшихся эльфов?»
«Нет. После появления Гидры город погрузился в суматоху. Нужно, чтобы прошло какое-то время, прежде чем продолжать поиски подсказок». Когда я только начал говорить о планах на будущее, Гленис подняла руку и покачала головой в знак протеста.
«Нет нужды, Арк. На этом месте миссия по спасению будет завершена. Ты исполнил свои обязанности»,
сказала Гленис с легкой улыбкой. Ариана сразу же запротестовала.
«Подожди-ка, что ты сказала? Мы должны будем просто отказаться от оставшихся эльфов?»
Яростно поднялась Ариана, стукнув кулаком по столу. Обеспокоенная действиями дочери, Гленис пожала плечами.
«О Восточной Империи ходят тревожные слухи. Было решено, что эльфам слишком опасно путешествовать там. Вне зависимости от обстоятельств. Пожалуйста, пойми, этот приказ пришел из Мейпла».
Непонятно, успокоили ее гнев слова Гленис или нет. Все же Ариана вернулась на свое место. Своих золотистых глаз она не показывала, однако, видя, насколько сильно сжимается ее кулак, становится понятно, как она себя чувствует. Взгляд Чиомы метался между нами в растерянности.
«Также у тебя есть новое задание. Не откажи в любезности и проводи Арка к источнику, как мы и обещали, за помощь в нашем деле. Я буду очень рада».
Пока Гленис рассказывала о новом задании, Ариана подняла голову и посмотрела на меня. Ее задание заключалось в том, чтобы путешествие по стране спасти похищенных эльфов. Я же принял эту работу как авантюрист для того, чтобы узнать местонахождение мистического источника, находящегося возле дерева короля дракона. По словам Дилана, старейшины Раротои, ходит молва, будто источник избавляет от всех проклятий. Обнаружив его, я, возможно, смогу снять проклятие со своего облика, превратившего мое тело в скелет. Тут я обратил внимание, что Ариана сидит неподвижно со странным выражением. Я собирался к ней обратиться, однако она заговорила прежде, чем я успел открыть рот.
«Правильно! Спасибо за всю твою помощь, Арк!»
Ее плечи расслабились. Закрыв глаза, девушка захихикала. «Хватит и того, что ты просто скажешь, как найти его!» Было жаль расставаться, но я не хотел беспокоить ее, заставляя вести меня к источнику. Вот о чем я думал, когда высказал свое предположение. Вот только Ариана сразу же отвергла его.
«Арк, если мы оставим тебя одного, с твоим-то отсутствующим умением ориентироваться, сумеешь ли ты добраться до нужного места?»
Я был слегка шокирован ее резким заявлением.
А вот Глиня, сверкая улыбкой, захлопала в ладоши.
«Тогда решено! Поскольку источник находится рядом с деревом короля дракона, наличие эльфа поможет наладить переговоры. Это место особенное. Ты готов к опасному путешествию?»
Звучало так, будто она говорит о человеке, доставляющем массу неприятностей. В любом случае, лучше слушать внимательно, иначе можно пропустить что-нибудь важное.
«Так, где это место?»
«К северу от Раратои. Находится оно между горными хребтами дракона ветра, дракона льда и огненного дракона».
Как только Гленис дала ответ на мой вопрос, в основном молчаливая Чиомы практически выскочила со своего места. Ее обычно равнодушное лицо сейчас в ступоре смотрело на эльфийку.
«Госпожа Гленис, вы знаете, как попасть в то место?»
По всей видимости, увлеченная потоком беседы Гленис ответила ей.
«Ага. Горы дракона ветра, как и говорит их название, являются домом для большого количества ветряных драконов. Эта горная гряда отделена от гор огненного дракона, большой долиной, вход в которую возможен только через пещеру у их подножья. Это место! Могу я составить вам компанию, когда вы пойдете туда?»
Ниндзя отвернулась от Гленис и посмотрела на меня, сложив руки перед грудью, как будто умоляя. Ариану озадачило то, насколько переменилось лицо Чиомы. Такой же озадаченный ее поведением, я задал вопрос, о котором мы трое подумали. «Тебе что-то нужно в том месте?»
«Так и есть. Господин Нарк, вы помните о запросе, что я хотела доверить вам в Кесике?»
Я кивнул. Если не ошибаюсь, девушка искала меня в Кесике, чтобы попросить о помощи.
«На самом деле я хотела, чтобы вы помогли в поиске входа в долину между горными грядами дракона льда и дракона ветра. Первый глава, по-видимому, имел там убежище, и я хотела бы использоваться магией перемещения, господин Арк, чтобы отыскать его».
Гленис выглядела весьма заинтересованной этим объяснением. Ариана же посмотрела на меня, будто оставляя решение в мои руки. Каким-то образом наше трио продолжит совместное путешествие еще некоторое время. Почему-то я был весьма доволен этим. Пытаясь сдержать радость, я посмотрел вниз на чашку чая и вздохнул, осознавая, что до сих пор так и не снял шлем. Положив его на стол, я уже было попытался сделать глоток, вот только Чиома вдруг вскрикнула от изумления.
«Нежить?
Ох, я и забыл, что не рассказал ей пока о своем теле». На главной дороге, что соединяет столицу королевства Роден, город Олаф и великое герцогство Линберт, стоит город Хобен. Возле него раскинулся палаточный лагерь, вмещающий в себя 3000 солдат. Внутри самой большой и выделяющейся палатки в дорогом кресле восседал первый принц сект Рондаро Калурон Роден. Он слушал последний доклад, хотя внимания ему не хватало. Высокую королевскую фигуру секта дополняли его светло-каштановые волосы и роскошно украшенная военная форма. Он продемонстрировал крайне мало заинтересованности в докладе об уничтожении призрачных волков, показав доложившему офицеру жест удалиться. Вскоре, после того, как тот покинул палатку, внутрь вошел другой человек. Его каштановые волосы, усы и большое тело в военной форме выдавали в нем истинного военного, излучающего суровую атмосферу. Сеториан де Алстерио. Он является одним из главных генералов королевства. До этого времени он причислялся к обычным генералам, но во время недавнего инцидента в столице мужчина лично убил своего отца, Малдоря де Алстерио, и занял его должность. Молча преклонив колено перед принцем, Сетарион глазами дал понять остальным, чтобы те вышли. Но только после того, как сам принц сект указал постороннему удалиться, они двое начали свою беседу. «Это срочно?» Осмотревшись вокруг на короткий вопрос принца, Сетарион ответил кивком. «Мы получили известие от лорда Тисеры. Среди тел погибших так и не нашлось трупа принцессы Юлианы». От этих слов сект поднялся и сердито уставился на генерала. «Они что, дураки?» «Разве вместе с отчетом Каекса мы не получали принадлежащий ей памятный подарок? Со времени того происшествия прошло несколько недель. Может, ее тело сожрали населявшие лес монстры?» Убийство принцессы доверили мужчине по имени Каекс. Каекс Карло де Брутус. Перворожденный законный наследник герцогства Брутус. Он персонально доставил памятное ожерелье Юлианы. Вместе с ним и новости об успехе задания. Задаваясь вопросом, было ли это ложью, принц посмотрел вниз на Сетариона. «Были следы, указывающие на то, что монстры питались трупами. Однако нам все еще под силу опознать нескольких защитников принцессы и поддельных разбойников. Карета Юлианы также пропала». Опустив глаза, генерал говорил тихим голосом, рассказывая все, что узнал ранее. Принц-сект чувствовал себя настолько раздраженным таким поворотом событий, что, отвернувшись от своего подчиненного, который просто выполнял свои обязанности, заскрежетал зубами. «Отправь в столицу сообщение. Заставь Каекса снова пересказать свою историю. Прикажи лорду Тисере еще раз обыскать окрестности. Если Юлиане как-то удалось выжить,
Это может обернуться для нас неприятностями». В ответ на приказание Сетарион отдал честь и покинул палатку. Наблюдая за его уходом, принц вернулся на место и стал пересматривать текущее положение. «Я должен быстро подавить восстание в Хобане и вернуться в столицу. Будто петля затягивается на моей шее». С этими словами принц смотрел в сторону Хобана. Он хорошо осведомлен о ситуации в городе, так как был единственным, кто поставлял деньги и оружие, что подпитывали восстание. Эти земли теперь в состоянии хаоса, а королевская армия во главе с принцем отправилась вернуть порядок. Принц Сек так и продолжал говорить сам собой. Его взгляд уставился на восток. Объединившая восточные регионы северного континента Священная империя Либуран, город Кесик, находившийся недалеко от южной границы. На фоне города находится вырытая в горном хребте Аннет-шахта, а на западе простирается большой лес, выступая в качестве границы с Великой империей Либуран. Королевство Родан, что находится на юге, граничит с западной и восточными империями. Кесик окружает высокая стена, придающая ему вид крепости. На западе от города расположен поспешно выстроенный форт. Внутри гарнизона в помещении за кучей документов сидит человек. Интерьер помещения оформлен неброско, лишь для поддержания вида. В задней части комнаты висит флаг Святой Империи Либуран, а перед ним сидит командир форта. Некто постучал в дверь, а после Юрка влетел в помещение. «Вызывали, командующий!» Вошедший отдал честь сидевшему за большим столом командиру, человеку с суровым взглядом и закаленным в битвах телом, дослужившегося до звания полковника. Командир поставил на стол деревянный ящик, а после сказал: «Майор, наша следующая миссия связана с магическим инструментом из этой коробки». После фразы полковника майор выпрямился. «Прошу простить!» – ляпнул тот, получив коробку от полковника. Открыв ее, майор нахмурился, когда увидел содержимое. Это было трудно описать. Сиявший, отполированный хрустальный шар, в котором отражалось лицо командира. Но внутри этого шара плавал еще более абсурдно выглядящий шар, который походил на зеленый глаз. Если его вращать, глаз может определять уровень миазм в указанном направлении. Этот магический инструмент создан магическим институтом. Шар темнеет от степени миазм. Майор послушал объяснение и повертел странным предметом в руке. «Он работает?» «Да. Вы без проблем сможете пересечь западный лес. По крайней мере, мне так сказали». Полковник пожал плечами, потом встал и подошел к окну. Оно выходило как раз на этот самый лес. Услышав ответ командира, майор с хрустальным шаром в руке усмехнулся. То оказалась взволнованная реакция на этот странный магический инструмент, созданный магическим институтом. При приспособлении сомневался даже его командир. Услышав насмешку, полковник отвернулся от окна. «Не забывайте, что этот инструмент создан людьми из магического института. Доверяю вам общий успех выполнения предстоящей миссии». С этими словами командир посмотрел прямо на майора. «Так точно! Разрешите идти!» Майор вернул шар в коробку, после отсалютовал и покинул помещение. Перед гарнизоном в открытом поле стояло множество солдат. За ними в аналогичной формации выстроились огры. У каждого из них за спиной имелись двухметровые боевые топоры. На шее повязаны блеклые ошейники. Еще дальше за ними стоял небольшой отряд монстров трехметрового роста с головой быка, также известные как минотавры. Странно было наблюдать за тем, как солдаты и монстры спокойно стояли рядом. Западный вход в форт открылся, и армия выдвинулась. Конец третьей арки.